Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня в программе гости Галина Владимировна Соболева. Здравствуйте, Галина Владимировна.
Здравствуйте, Марина.
И Роман Владимирович Метеличенко. Здравствуйте, Роман Владимирович.
Здравствуйте, Марина.
Мои гости – семья, которая хранит архив. И не просто хранит архив, а занимается своей семейной историей. По-настоящему один взгляд на этот архив – это вот просто глаза расширяются, один восторг. Но намного больше восторг у меня вызывает то, что Галина и Роман занимаются историей своей семьи. Вот предварительно мы говорили, в каком ключе вообще можно рассказывать об истории своей семьи. Вот просто прийти и начать говорить. А у меня семья такая-то. Ну, мы так не общаемся друг с другом. Но также мы и в студии тоже, наверное, не можем начать. И для меня очень важно вот подчеркнуть тот момент, что если у вас ничего нет, вот вы думаете, ничего нет, это означает, что у меня ничего нет в истории семьи. Я ничего не знаю, у меня нет архива. Это не означает, что у вас нет истории семьи. Но есть люди, у которых есть сокровища невероятные. Они лежат, и они думают, у меня-то есть. Но пока мы этим не занимаемся, это тоже не означает, что мы понимаем, что у нас есть, и, в общем-то, имеем это. Вот эти две вещи мне хочется подчеркнуть. И сегодня, когда я попрошу Галину и Романа рассказывать о том, что у них за семья и как они занимаются историей семьи, чтобы мы тоже немножечко вдохновились все. С чего мы начнем? Наверное, расскажите немножко о себе. Галина, чем вы занимаетесь?
Я дизайнер-график. Заканчивала Московский полиграфический институт когда-то очень давно. Вообще мы москвичи. Только последние 30 лет мы живем в Петербурге. Хотя выяснилось, что наши предки жили в Петербурге, и тоже это было таким удивительным откровением для нас. Я преподаю графический дизайн, как я уже сказала, занимаюсь тоже и искусством, художник, работаю в области фотографии, видео, много работаю с молодыми людьми, это очень приятно, чрезвычайно радостно, и вот это моя, так сказать, трепетная любовь к фотографии, наверное, тоже началась с этого семейного альбома в какой-то мере, о котором мы будем говорить сегодня.
Да, и я думаю, что еще один момент. Я сейчас буду просто подчеркивать важнейшие какие-то вещи при столкновении именно с вашим семейным архивом. Это красота. Предки — это красиво. Почему это всегда так? Это всегда так, несмотря на какие-то трагедии. Самые разные ведь могут быть предки. Но эта история и эта история с большой буквы — это всегда красиво. А у вас очень много вот этого визуального материала. Роман, о себе расскажите, пожалуйста.
Я тоже дизайнер, занимаюсь графикой, художник. С удовольствием всем этим занимаюсь, делаю книги в основном различные. И от художественных альбомов до, в общем, таких литературных изданий. Учился я вообще музыке в свое время, потому что родители наши были музыкантами, и они определили меня в Московское государственное хоровое училище имени Свешникова. Но поскольку я был тогда не очень в сознательном возрасте, поэтому по музыкальной линии я не пошел, а, в общем, стал дизайнером-художником.
Может быть, какие-то книги назовете, которые вы оформляли?
В последнее время работаю с литературным музеем, с московским. Я вот делал два художественных альбома больших архивов к 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Для этнографического музея я сделал каталог такой собирательницы Натальи Шабельской, очень объемный, такой большой-большой. Буквально вот в ближайшее время он должен появиться в продаже. Серьезное издание, где-то порядка 450 страниц, иллюстрированных, с прекрасными иллюстрациями, прекрасными костюмами, предметами. Всем советую.
Галина, а вы где преподаете?
Я преподаю сейчас в новой школе дизайна и искусства. Это частная школа. Она практикует такое дополнительное профессиональное образование. К нам приходят уже взрослые люди, которые где-то отучились, имеют дипломы большей частью и хотят сменить профессию творческую получить. И, собственно, наша школа предлагает разные виды дизайна, разные виды вот, обучения дизайну, интерьеры, ландшафт и мода. У нас есть отделение. И вот я являюсь таким куратором, ведущим преподавателем отделения медиадизайн.
Медиадизайн, может быть, поясните, потому что я думаю, что далеко не каждому известно, что это.
Да, теперь, в общем, если прежде я говорила, что это графический дизайн. Вообще, когда я заканчивала свой институт, моя профессия называлась художник-график или художник-оформитель книжной продукции. Теперь какое-то время назад это называлось графический дизайнер, то есть все, что связано с графикой. Потом эта профессия стала называться коммуникационный дизайн, потому что так или иначе это связано с коммуникацией. Мы коммуницируем посредством текста и изображений. А сейчас, поскольку мы уже почти совсем перешли в цифровую среду, это теперь называется медиадизайн. Это такое расширенное понятие дизайна, которое там включает в себя и веб, и различные цифровые носители. Но в базе остается все равно графика, и поэтому вот я продолжаю.
И вот у вас семья, где родители музыканты. Что вам родители рассказывали об истории вашей семьи? Как история семьи и как ваши предки присутствовали в вашем детстве? Ну, вы младший брат,
первый отвечаете. Да. Дело в том, что, конечно, во времена, там, в школьные годы, я вот так вот вспоминаю, я знал, что это альбом, вот у нас сохранился очень большой архив, большой альбом.
Это фотографии.
Да, фотографии, да. Где-то порядка вообще у нас, в принципе, в семейном архиве где-то порядка 300 фотографий. Это очень много. Mm-hmm. Да, это вот нам совершенно повезло, благодаря нашему деду. Этот альбом у нас всегда был, и о том, что он существует, я знал, да, я даже видел его, да. Ну, как-то особого интереса я, честно говоря, не проявлял в школьные годы. То есть я знал, что он есть, родители иногда встречались с родственниками, у нас были какие-то семейные вечера, там, может быть, дни рождения, приезжали родственники, доставали эти альбомы, иногда они разговаривали, вспоминали какие-то свои годы.
Да. Вот приезжают родственники, и в вашей семье принято доставать альбомы, и это не просто альбомы, мы прошлым летом съездили, смотри, это другие альбомы. Какого времени альбомы смотрели в вашей семье, когда собирались родные? Они рассматривали фотографии какого времени?
Ну вот именно вот этого времени как раз...
Революционного
времени. Вот когда приезжали дядь Гарик и все вот эти...
мамины двоюродные кузены.
Сестры там и кузены. Начинали вспоминать. Дело в том, что они просто, переехав в Москву, переехали они из Петрограда. Они поселились в районе Арбат в Москве. Рассказываем про маминых предков.
Вообще, надо сказать, что вся наша семья, она удивительным образом соединяет в себе все сословия. Ну, то есть, наверное, не удивительно, потому что это довольно распространенное явление, но вот когда я задумалась об этом, меня это, надо сказать, удивило, потому что здесь можно как бы говорить и вспоминать, и думать, это такая история России, на самом деле, которая развернута, да, вот в ареале такой одной семьи. И со стороны папы это были крестьяне из Южной губернии, из Курской губернии, а со стороны мамы это был купеческий род и дворянский род. Бабушка была наша из купеческого рода. Она жила долго, дожила до 90 лет, когда вот я уже была, мне уже было за 30, я выросла под ее рассказы. Она очень хорошо говорила, очень хорошо рассказывала. И действительно, огромное количество всякой информации мы, конечно, помним от нее и почерпнули из ее рассказов. Кроме того, конечно, вот наша семья такая была довольно колоритная в моем детстве, потому что одновременно, когда вот строили Калининский проспект, переселили с Арбата нашу семью уже в новостройки, такой новый район, 60-е годы, назывался Кузьминки в Москве, с бабушкой моей переехала ее няня. То есть мы жили вот в этой крошечной смежной двухкомнатной квартирке со смежными комнатами. Там были мои родители, я ребенком, бабушка и ее няня, которая умерла, когда им было 100 лет. Она была совершенно замечательной, звали ее Марюшка. Была вот для меня, как ребенком, первый вот такой, можно сказать, носитель, во-первых, какой-то вот неизвестной мне тогда совершенно другой культуры, другой русской культуры, чем, в общем, мы привыкли познавать в школах, а какой-то вот совершенно, который меня ужасно тянуло. И, кстати, это было еще связано с ее такой глубокой верой, с ее таким удивительным христианским отношением и к этой семье, которой она верно служила, так сказать, всю свою жизнь. Она никогда не имела своей собственной семьи. Она всю свою жизнь отдала вот семье бабушки. И бабушка моя, в общем-то, для нее это был родной человек. Она всегда говорила, я хочу, вот умру, обязательно быть рядом с Марюшкой. потому что она их спасала в ужасные совершенно голодные годы. После, во время гражданской войны, они вынуждены были бежать, они вообще из города Елабуга, и там проходили совершенно чудовищные бои. Все, собственно, купечество было расстреляно, священники, и вот семья родителей моей бабушки, они очень дружили с священническим родом Дерновых, и бабушка рассказывала, как вот вдова сидела, 4 гроба перед ней было, и последний мальчика прятали, последнего сына. Когда мы в 1997 году с мамой ездили в Елабугу, мы увидели, что теперь уже этот священник, глава этого рода священнического, он священномученик, икона его написана. Вот этот колорит вот этой жизни, да, и жизни вот в этом доме, в этом маленьком провинциальном городе, с этой замечательной няней, которая была гораздо ближе, вот бабушка рассказывала, она была гораздо ближе ей и сестре ее, чем мама, потому что к маме они должны были утром приходить, мама сидела за столом, разливала чай, они должны были сделать книксен, поклон с сестрой младшей.
Это дворянская семья?
Это была купеческая семья. Да, купеческая семья. Вот вся любовь, нежность, простота, вот такое невероятно теплое отношение, это отношения такие любви, действительно, такой любовные были вот с этой Марюшкой.
У вас есть фотография этой Марюшки?
Есть у нас фотография.
У нас с собой нет.
У нас, в Москве она осталась.
Да,
и там вот бабушка рассказывала, я очень представляла ярко вот эти ее рассказы, потому что она говорила, вот мы идем по дому, из комнаты в комнату по кругу, и Марюшка зажигает лампады. И вообще слово «лампада», да, вот представляете, там 60-е годы, вот я ребенок, зажигает лампады. А мы, говорит, с Таточкой, это ее младшая сестра была, они погодки были. Мы, говорит,
Таточка — это Наталья.
Да, Анастасия.
Анастасия, как мы, интересно.
Мы, говорит, в ее такую широкую юбку заберемся и за ней идем, держимся за юбку и идем по кругу, она зажигает лампадки. И я себе так это представляла, эту картину, вот такой вечерний такой какой-то сумрак, да, и вот эти лампадки, которые зажигаются, и эти две маленькие девочки, которые играют вот таким образом. Ну и вообще вот эти бабушкины рассказы, они были наполнены какой-то совершенно такой...
Это вот эти две девочки, это наша бабушка, а это вот ее младшая
сестра Анастасия.
Таким
теплом и такой вот удивительной вообще нежностью, любовью. Она рассказывала, что собор был огромный. Таких соборов, как в Елабуге, не было нигде, говорила она. Такой был запрестольный образ. Вот это тоже она так хорошо это произносила. Сладко, вкусно, запрестольный образ. Говорит, Христос как будто он шел к нам.
Это в каком возрасте вы такие слова слышали?
Вот я слышала, вот начиная там лет с, там, я не знаю, 7-6 и дальше. И в подростковом возрасте. То есть она постоянно рассказывала эти рассказы. Нашу бабушку зовут Мария Николаевна Девичья. Она была Леденцова, а по мужу она Андреева.
Вот я смотрю на фотографию. То есть это вот ваша бабушка, а это, получается, прабабушка.
Да, это прабабушка.
Как вы на нее похожи.
Правда? Дакия Герасимовна. Вот это какая-то любовь к истории семьи. И вот это что-то такое удивительно таинственное и прекрасное, потому что бабушка прожила ужасно тяжкую жизнь.
Какого она года рождения?
1909 года.
То есть в 17-м году ей было...
Да, в 17-м году 8. Ей было 8 лет. Она очень живо вспоминала.
Она так помнит.
Да, и
она
все эпизоды.
Как, да, врывались вот матросы, пьяные матросы, да. Вырывали у детей ложки серебряные из рук. Вот она все это очень хорошо помнит. У них был ювелирный магазин в Елабуге. И вот Марюшка как раз, она, спасая их, в самовар что-то там из этого магазина спрятала и самовар зарыла. Но потом, в общем, их заставили, конечно, все отдать. И они были вынуждены бежать из Елабуги, потому что вот старшая сестра, старшая дочь Лидия Николаевна. И Лида, она очень дружила с этой семьей Дерновых, вот с семьей священника. И, в общем-то, конечно, им нужно было скрываться, бежать от всех этих страшных
вещей. Я еще вспоминаю, да, как бабушка рассказывала какие-то очень интересные эпизоды, что вот это в Елабугу входили белая армия, и вот кто захватывал то белая армия, то красная армия. И она все время вспоминала, говорила, что вот когда приходили белые, было очень все спокойно, тихо, никакой не было ни стрельбы, ни криков, ни ругани. И когда вот заходила красная армия, там постоянно что-то происходило ужасное, вывешивали плакаты, она очень живо так всегда рассказывала, живописно она рассказывала, что вот она запомнила этот, вот когда заходили белые, висел такой огромный плакат, как Ленин с Троцким плывут по озеру красному, кровавому, и было написано «Потонем мы, Левушка, в кровушке». Вот это вот она, такие у нее были воспоминания детские.
То есть 8 лет, она вот, ну, 8-9 лет.
8-9 лет.
8-9-10, вот так. Она это все видела. Она вам рассказывала, вам сколько лет было?
Когда я это так сознательно стал запоминать, вспоминать, ну, мне было где-то, наверное, лет с 15 лет, когда я стал уже в это включаться, можно сказать.
То есть то, что она видела лет ближе к 10, она рассказывала своим внукам, и ваша реакция была, то есть понятно, что вам интересны такие рассказы. А с каким чувством она это рассказывала? Как вы думаете?
Она всегда рассказывала как-то с болью. Всегда у нее было, да, она была, в общем, человек такой очень, я бы сказал, что депрессивный, да, отчасти, потому что, конечно, она все свои лучшие годы, она уже к тому времени прожила, как она считала, потому что все остальное, вот как бы вся вот эта жизнь в советское время для нее была чрезвычайно тяжела.
Да.
Вот.
То есть она вам рассказывала много, подробно?
Она рассказывала много, достаточно подробно.
Что
да,
еще вы помните вот об этих эпизодах гражданской войны?
Вот она рассказывала о Лиде, как встречала Лиду, когда заходили белые.
Да, заходила белая, она играла марш.
Да, она открывала настежь окна, играла на рояле. Такие победные, приветственные марши.
Про Елабугу она рассказывала, что ужасные были, конечно, страшные репрессии сразу. И вообще Елабуга очень красивое место, там Тойма и Кама, они соединяются. И говорит, просто вода была вот кроваво-красная, потому что столько было убийств ужасных и такое насилие. И, в общем, они были вынуждены бежать, они бежали, по-моему, даже на Алтай, куда-то они очень далеко забрались в те годы, потому что, естественно, глава этого купеческого дела дома, бабушка бабушки, тоже была арестована, над ней очень издевались, она должна была какие-то нужники чистить уже в таком преклонном возрасте.
То есть это вам рассказывала бабушка?
Про свою бабушку. Вот, а они, собственно, потеряв все на грани голода и умирания, вот за счет Маришки, потому что она была удивительным человеком, она такой была крестьянкой настоящей, и у нее вообще все спорилось и все росло. Она могла посадить картофельные очистки и потом снять урожай картофеля. Потом она устроилась работать там в детский дом, и вот тоже они там какие-то шкварки от котлов, которые она мыла, они там что-то доедали. Она их не оставляла никак, никогда. В эти самые тяжелейшие время, когда они уже вернулись обратно в Елабугу, то девочки, вот бабушка очень горевала, очень ей было больно, обидно и грустно, потому что их объявили лишенками, она не могла учиться.
Она была в школьном возрасте еще?
Да, она была еще в школе.
И не могла учиться?
Да, 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 и не могла там пойти. Там. Ну, сейчас я уже не помню, что это, да, но какое-то, наверное, среднее учебное заведение тогда, ну вот, ей не давали, не позволено было.
Да, забавно, вот когда сейчас пишут, что лишенцы, лишение избирательных прав. У нас люди думают, избирательных прав лишили. А когда ребенок не может ничего, то есть вообще никто не может ничего, вообще список того, чего не могут лишенцы, это, что называется, лишение избирательных прав по полной. Ты не можешь устроиться на работу, ты не можешь получить никакие документы, никакие справки, твои дети не могут никуда пойти учиться, не говоря уже о том, чтобы получать какие-то профессии. Ты не можешь стать в жизни никем дальше человека, который просто выгребает какой-то мусор. Никем. И это называлось лишение избирательных прав. Это, конечно, потрясающая реальность. Но меня очень впечатлило вот то, что ваша бабушка так много вам рассказывала. И расскажите, а как вы это воспринимали, и что это вам в жизни дало? Знаете, у нас очень часто звонят слушатели. Раньше вообще это был бесконечный поток звонков. Не надо нашим детям рассказывать страшное. А вот расскажите мне, что вам это в жизни дало, эти рассказы бабушки про страшное? И второй такой дополнительный вопрос. А она потом остальную-то всю жизнь в советское время тоже так подробно рассказывала? либо вот этот период революции, гражданской войны и разрыв старой России и нового советского жития лишенцев, это действительно было самое сильное событие в ее жизни, хотя она была ребенком.
Да, я думаю, что это была, конечно, колоссальная травма, даже не думаю, совершенно определенно, которая все ее, так сказать, реакции в дальнейшем и всю ее судьбу определила. И у нее была такая горечь и обида. Вот, собственно, всю жизнь она прожила с этой такой страдальческой обидой. В ней не было злобы даже, я не могу сказать, она была не агрессивным человеком. И каждый раз, когда она что-то такое пыталась в каких-то, не знаю, ходила там в учреждение, там нужна была какая-то справка, да, там в ЖЭКе, она приходила и говорила: «Со мной неделикатно поступили».
Вот какое выражение тоже, да?
Да, или меня он не глубоко выслушал, вот это вот такое тоже не было.
Да, у нее были удивительные, конечно, да, всегда.
Конечно, она вот передала вот эту, как сказать, да.
Вот что она передала?
Да, печаль. Печаль и понимание, что было что-то совсем другое. И она об этом что-то совсем другом она рассказывала, потому что она говорит, она все время говорит, вот все время по радио какая-то похвальба, похвальба. Вот жили мы ничего там при царе, мы ничего, вообще ничего не было слышно, кто там что, чего добился, кто там кого победил или там, не знаю. И еще она очень печалилась, она все время говорила: «Мальчика-то зачем убили? Мальчика-то зачем больного расстреляли?»
И мы все понимаем, какого мальчика.
Да.
Ну, конечно.
Да, да. И вот она так это горько, как будто это был, ну, родной мальчик, вот родной мальчик.
В конце передачи я прочитаю житие Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона, мучеников елабужских. Павел Александрович Дернов закончил Казанскую духовную академию в возрасте 24 лет со степенью кандидата богословия. И сразу после ее окончания в 1894 году прибыл в город Елабуга Вятской губернии трудиться в должности учителя. Здесь он женился и затем был рукоположен в сан иерея. Помимо преподавательской деятельности в реальном училище и гимназии, священник Павел Дернов состоял членом Сарапульского Вознесенского братства, братства святителя Николая и миссионерского общества. Всю свою жизнь священник прослужил в небольшом гимназическом храме. Сыновья священника родились в Елабуге. Борис поступил в Петербургский институт путей сообщения. Григорий поступил в Петроградский технологический институт. Семен успел получить образование только в Елабужском реальном училище. Всего в семье было 5 детей. После захвата власти в Петербурге и Москве большевиками с последствиями этого события пришлось столкнуться и российской провинции. Однако уже в январе 18 года солдаты, расквартированные в Елабуге в ходе Первой мировой войны, силовым способом изгнали красных из Елабуги. И 10 февраля 1918 года отца Павла Дернова духовенство выбрало, чтобы зачитать после божественной литургии в Спасском соборе Елабуги послание патриарха Тихона с анафематствованием власти. Как обычно, большевики посылают карательный отряд. В Елабуге красный террор проводился под командованием Ефима Колчина. Отца Павла Дернова убили в ночь с 13 на 14 февраля по старому стилю. 14 февраля, это 27 февраля по новому стилю, трое его сыновей, которые хотели узнать судьбу отца, также были убиты. Убивать священника повели на лед реки Тоймы. Ему выстрелили в лицо. Пуля прошла на вылет через щеку. Затем его закололи штыками. Сыновья были выведены под городскую дамбу. По ним беспорядочно стреляли и затем добивали штыками. О зверском убийстве целой семьи сообщение было напечатано и в столице, в газете «Петроградский церковно-епархиальный вестник». Получены достоверные сведения о расстреле в городе Елабуге священника отца Дернова и троих его сыновей, двух студентов и гимназиста. Причина расстрела – найденная у покойного отца Дернова австрийская пулеметная лента. Сыновей священника, пишет газета, в 1918 году убили за одно слово как напечатано, «слово, сказанное сгоряча». «Душегубы», — сказал один из сыновей священника, цитата, «злодеям в лицо». Сохранились воспоминания и Ефима Колчина, где есть такие строчки о февральских событиях 18 года. «По отправлению меня в Елабугу с отрядом 320 человек для подавления восставшей елабужской контрреволюции, в это время начальником Красной гвардии остался мой брат Евтропий. Как я работал в Елабуге, описывать не буду, об этом подробно писалось в моей автобиографии, а также подробно знают елабужские буржуа. Конечно, работа была выполнена с успехом в той части, в коей она была возложена на меня». Конец цитаты воспоминаний Ефима Колчина. Елабугу освободил от красных подполковник, впоследствии генерал Викторин Михайлович Молчанов. Он собрал отряд и поднял восстание против большевиков. Он также оставил воспоминания, где он описывает Елабугу в марте 1918 года. Цитата. «В январе и феврале месяце город буквально был разгромлен отрядом красноармейцев, уничтоживших все, сколько-нибудь казавшееся интеллигентным или зажиточным. Пострадали купцы, Стахеевы, Ушковы, другие и офицерство. Расстреливали, топили в реке Тойме. Погибло более 500 человек». Елабуга в ходе гражданской войны в 1918 и 1919 годах переходила из рук в руки. В районе Елабуги проходили крупные сражения, в том числе с участием речного флота. С лета 1919 года Елабуга захвачена большевиками окончательно. Из известных каждому событий 31 августа 1941 года в Елабуге в возрасте 48 лет покончила жизнь самоубийством, повесилась Марина Ивановна Цветаева. Похоронена поэтесса на Елабужском кладбище. Могила утеряна. Викторин Михайлович Молчанов, генерал-майор русской армии, участник Первой мировой гражданской войн, видный деятель белого движения, воевавший под командованием адмирала Колчака, скончался в 1975 году. На момент смерти он был последним живым генералом белого движения. Имя протоиерея Павла Дернова было помянуто патриархом Тихоном на литургии 31 марта, по новому стилю это 13 апреля, 1918 года. На этом основании он был прославлен в лике святых русской церковью за границей в 1981 году. В советское время Троицкое кладбище, где похоронили четверых мучеников Дерновых, как и Троицкий храм, были уничтожены. Спустя 92 года после мученической смерти священника и его сыновей внучка священника поставила памятный знак на предполагаемом месте захоронения. В 2018 году, в год столетия мученичества, Синод Русской Православной Церкви включил священномученика Павла Дернова и его сыновей, мучеников Бориса, Григория и Симеона, в число новомучеников XX века. Их память совершается 27 февраля по новому стилю. Имя Ефима Колчина в городе Сараполе с населением почти 90 тысяч человек носит улица и проезд. Это была первая часть беседы с Галиной и Романом, сестрой и братом, хранящими архив семьи и семейную память, и семейную историю. Продолжение слушайте через неделю.